Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня гость нашей студии – доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель Миссионерского института города Екатеринбурга. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Не так давно в нашей стране отмечался День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, как все последние годы, в центре города происходила акция поминовения жертв политических репрессий, акция, которая называется «Возвращенные имена», когда люди, чьи родственники пострадали во времена Большого террора или во времена вообще советской власти, шире возьмем, рассказывают о своих родных перед микрофоном, когда люди и молодые, и пожилые, у которых, может быть, никто и не пострадал в семье, или, может быть, они и не знают ничего о своих родственниках, пострадавших в эти годы, тоже берут эти списки и читают их для того, чтобы и прохожие, и те, кто останавливается, тоже слышали. Вот когда у нас была в студии здесь Анна Яковлевна Пастухова и рассказывала вот в том числе и об этой акции, о деятельности общества «Мемориал», вот у нас была такая тема о том, что многие люди полагают, что жертвами репрессий, особенно в годы Большого террора, становились прежде всего люди, которые, в общем, сами это заслужили, потому что принимали участие до этого тоже в каких-то неблаговидных делах. Может быть, они занимались раскулачиванием, расказачиванием, коллективизацией в каких-то жестоких формах. Может быть, они были партийными работниками и пострадали в ходе каких-то внутрипартийных разборок и чисток и так далее. Может, они принимали участие в революционных событиях 17-го года, в гражданской войне на стороне красных. Ну, в общем, и за что боролись, на то и напоролись. И, в общем, не так уж их и жалко. И это люди, ну, может быть, какие-то приближенные к власти и так далее. И Анна Яковлевна, просто открывая книгу памяти, называла профессии вот, людей, которые занесены в эту книгу. Это и конюх, это и путевой обходчик и так далее, и так далее. Это люди совершенно простые и совершенно понятно ни в чем таком, просто не могущие участвовать ни в каких контрреволюционных вот в этих организациях, которые им инкриминировались. И вот я знаю, Алексей Геннадьевич, что вы сейчас занимаетесь исследованием дела своего прадеда, который пострадал вот в эти годы, и что интересно, пострадал как член церковной двадцатки, и вместе с ним по одному делу проходил священник и еще другие верующие люди. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы сегодня вот об этом рассказали. Во-первых, с чего вот это ваше исследование началось, а ведь о том, что был дед репрессирован, вы, наверное, знали гораздо раньше, давно уже.
Я о том, что прапрадедушка был репрессирован, узнал сравнительно недавно, где-то чуть больше 10 лет назад.
Но в семье... Это прапрадедушка,
это мой,
да?
Прапрадед, прапрадедушка, прадед моего отца. Собственно, в семье, конечно, знали, что это такое, потому что его забрали в 1937 году, он не вернулся. Но моя прабабушка, видимо, не очень подробности рассказывала в семье. Но она была дочь расстрелянного, дочь врага народа. Тоже человек глубоко верующий. И папа, судя по всему, и отец, судя по всему, просто не знал, что его прадед был расстрелян. И вот когда я узнал, конечно, мне стало... Это очень важно для меня. Вообще для меня очень важно знать все, как можно больше о своих предках. И в том числе вот меня всегда волновала судьба прапрадеда. И оказалось, что сохранилось это дело расстрельное 1937 года. Удалось его найти в Государственном архиве административных органов Свердловской области. Это проспект Ленина, 34. Если екатеринбуржцы хорошо знают, это бывший обком партии на площади Труда. Вот там это дело хранится. И вот я, значит, уже около месяца работаю с материалами этого дела. Оно большое, 245 листов в нем. И я хочу, конечно, потом как можно подробнее с ним знакомить всех, кому это интересно, для кого это важно, рассказать о судьбах этих людей, как трагически сложилась их судьба, тех, кто проходил по этому делу.
Ну вот я почему начала еще с акции, вот, которая проходила 30 октября. Вы рассказывали, что когда вы прочитали отрывки из биографии, из дела своего прапрапрадеда, то потом вы услышали, как женщина, которая тоже говорила о своем погибшем в эти годы родственнике, назвала знакомое вам географическое название, и вы поняли, что ее родственник проходил по тому же делу.
Да, ну он в данном случае был не родственник, просто она, мы читали списки, вот мы приходим туда, и нам сотрудники мемориала выдают распечатанные списки людей, которых совершенно мы ничего не знаем. Просто они были репрессированы. И мы берем их, читаем списки этих людей, которых мы совершенно ничего раньше не знали. И вот совершенно случайно одна из участников этой акции прочитала вот эти строки из биографии о судьбе этого священника села Каменно-Озерского. Звали его Корняков Александр Афанасьевич. И когда я услышал, что он был священником в этом селе, где жил мой прапрадед, когда я услышал, что они в один день проходили перед этой тройкой, которая приговорила их к высшей мере наказания расстрелу. Они в один день были расстреляны, 29 сентября 1937 года. Я понял, что, конечно, это должно быть одно дело. И так оно и оказалось. Это дело, по которому проходили 7 человек в качестве обвиняемых.
Ну, у каждого обвиняемого было свое дело, да, отдельно заполняемое. Я имею в виду, что дело этого священника, отца Александра, вы тоже держали в руках?
Это и есть как раз все материал одного дела. Просто там по каждому есть материалы. Значит, материалы об аресте, протоколы допросов, свидетельские показания. То есть это все было объединено в одно дело. Более того, иногда людей, которых еще привлекали в качестве обвиняемых по этому делу, потом, ну, например, недостаточно материалов, чтобы... Там ограничены были сроки. Ведь ускоренное было судопроизводство. Это даже судом нельзя было назвать. Вот это следствие... Вот по этому делу вел следствие сержант госбезопасности. Это делали люди очень малограмотные. Документы часто составлены с ужасающими, конечно, я уж не говорю там о стилистических каких-то погрешностях, грамматических ошибках. Иногда вместо печать антихристова, печать анархистова могли написать. То есть вот до чего дело доходило. Поэтому выделяли по некоторым обвиняемым в отдельное судопроизводство дела. И вот по этому делу, в конце концов, проходили 7 человек. Вот я могу просто зачитать эти имена.
Назовите, потому что...
Да, да, вдруг кто-то из родственников узнает, может быть, впервые о судьбе своих родных. Ну, во-первых, это Корняков Александр Афанасьевич, священник села Каменно-Озерского, 1886 года. Я потом чуть подробнее о нем скажу, биографические какие-то данные. Во-вторых, это Воробьев Иван Дмитриевич, 1872 года. Ну, о нем написано, что кулак нераскулаченный, член церковного совета. А до 1937 года был председателем церковного совета. Это все люди верующие, православные. Воробьев Александр Григорьевич, это как раз мой прапрадедушка, 1855 года рождения. Ему в это время шел 82 год. Кулак раскулаченный, член церковного совета. Воробьева Лепестиня Кузьмовна, 1872 года рождения. Член церковного совета и староста церковная, неграмотная. Осинцева Анастасия Петровна, 1892 года рождения. Председатель церковного совета, малограмотная, как указано в деле. Осинцева Анастасия Григорьевна, 1906 года рождения. Отмечена из семьи Шинкаря. Это, видимо, в этом видели какой-то особый...
Шинкарь это кто?
Шинкарь это человек, торгующий спиртными напитками. Дальше они написаны: все родственники раскулачены, муж осужден на 2 года лишения свободы за расхищение социалистической собственности. И седьмая обвиняемая Долгих Сусанна Степановна, 1875 года, тоже член церковного совета. То есть вы видите, что это все люди, объединявшиеся вокруг местной церкви, местного храма. А в 1936 году церковь в селе Каменно-Озерском была закрыта. И вот эти люди, в частности, они боролись за то, чтобы церковь не закрывали, а потом, чтобы церковь была вновь открыта. Даже они написали обращение в ВЦИК, в Москву. Это им тоже инкриминировалось, что они ложное, лживое, контрреволюционное такое вот обращение составили, и это им тоже вменялось в дальнейшем.
Возможно, это и стало поводом к открытию дела, да?
Ну, во всяком случае, об этом сразу вспомнили, потому что в 1937 году, вот после того, как прошла вот эта знаменитая перепись, засекреченная 1937 года, когда оказалось, мы с вами ведь делали все время об этом передачу, да, и говорили о том, что специальная появилась графа по настоянию Сталина, кстати сказать, указать вероисповедание, отношение к вере. И 57% принявших участие в этой переписи записались, что они верующие. И вот после этого пошла новая страшная волна репрессий, именно вот уже с таким вот религиозным уклоном. Поэтому вот мы сейчас дальше из материалов дела увидим, что, во-первых, безусловно, обвинительный, конечно, уклон. У людей не было возможности защищаться. Вот нам это сейчас непривычно. Есть обвинение, есть защита. Есть прокурор, есть адвокат. Ничего подобного не было. Было следствие, которое велось с обвинительным уклоном. И, в общем-то, может быть, эти люди не представляли себе, чем это для них закончится. Но тем, кто это дело проводил, организовывал, было все ясно. Это должна быть обязательно расстрельная статья.
Алексей Игнатьевич, а вот имена, фамилии вы читали, там фамилия Воробьев, она же несколько раз повторяется. Да. Это все родственники или однофамильцы?
Это все родственники более или менее дальние, потому что это одна из укорененных фамилий. Вот там несколько фамилий наиболее распространенных в селе Каменноозерском. Осинцев и Воробьевы – это вот наиболее распространенные фамилии, и поэтому тут из семи человек пятеро как раз это Осинцевы и Воробьевы. Они же будут эти фамилии встречаться и среди свидетелей, проходивших по этому делу.
Как все-таки формулировалось обвинение?
А вот для начала я могу зачитать то, что вот когда арестован был мой прапрадед. Это было 22-го, священника арестовали раньше, 6 августа, а 22 августа 1937 года был арестован Александр Григорьевич Воробьев. Вот что о нем тут было записано. Член контрреволюционной, фашистской, террористическо-повстанческой организации присутствовал на нелегальных контрреволюционных собраниях, где обсуждали террористическо-повстанческие вопросы. Вел активную контрреволюционную агитацию против советской власти. На основании изложенного подлежит аресту и привлечению к ответственности по статьям 58, пункт 2, 8, 10, 11. Ну вот я могу зачитать, что из себя представляли эта статья 58, эти пункты. 58 статья, пункт 2, вооруженное восстание. Пункт 8, терроризм. Пункт 10 – антисоветская агитация. Пункт 11 – контрреволюционная организация.
Ну, вот интересно, когда простых таких людей обвиняют в подготовке вооруженного восстания, в контрреволюции и так далее. И должны были найти массу оружия какого-то спрятанного.
А вот нашли оружие. Да, нашли два ружья. Одно у Сусанны Степановны Долгих, из которого якобы они с сыном собирались убить председателя колхоза и председателя сельсовета. А другое как раз вот у моего прапрадеда. При обыске был проведен обыск, есть протокол, значит, этого обыска, акт об обыске, и там записано, что в числе прочего было изъято книг священных, так и написано, книг священных, 30 штук. Когда закрывали церковь, вот в нашей семье было такое предание, что Александр Григорьевич Воробьев, мой прапрадед, взял на сохранение церковные книги. Чтобы они не были расхищены, не погибли, он взял их на сохранение. Вот, видимо, эти книги действительно, материалы следствия это подтверждают. Другой литературы и журналов 15 штук. Разной переписки на 40 листах, 4 фотокарточки. И, помимо этого, ружье шомпольное, одноствольное, старинного образца. Одна штука.
И со старинными ружьями они собирались ружье,
да, старинного образца, видимо, он лет 40 с ним охотился. Дальше ложка, рожок, ложка для насыпания пороха, дроби, рожок с порохом, дробь, катанка, 500 грамм. Это все было, значит, у него конфисковано, приложено к материалам дела и выступало в качестве вещественного доказательства. Да, подготовки контрреволюционного восстания. Значит, там дело было вот в чем, что местным следователям, ГБистам удалось, как они считали, раскрыть опасную контрреволюционную, террористическую, фашистскую, фашистско-церковную, как подчеркивалось всегда, организацию на Урале. А в селе Каменное озеро, как тогда село называли, в материалах следствия в частности, был филиал, как писали эти следователи, филиал или группа вот этих церковных террористов, готовивших ни много ни мало свержение советской власти и покушение на партийных и советских деятелей местного значения.
Интересно, а фашизм-то в чем?
Фашизм, а в ненависти к советской власти, я думаю. Дело в том, что это как раз тот период, когда официальное отношение в Советском Союзе к фашизму было негативное. Это в 1939 году было запрещено официально осуждать фашистскую Германию, руководство фашистской Германии. А в 1937 году вот этот штамп «фашист», «фашисты», вот эти процессы, громкие процессы 1936-1937 года, если посмотреть, поднять эти материалы, мы увидим, что что там этот ярлык, это клеймо очень активно использовалось. Ну, а на низшем уровне очень же важно показать, чтобы как-то свою работу-то продемонстрировать, что не просто ты разоблачил там одного человека, а что это организация, и что цель у них не просто там какие-то, знаете, мелкие, а действительно эти государственные, они ставят перед собой цели. Свержение советской власти, ни много ни мало. Проводились, во-первых, конечно, допросы всех свидетелей, нет возможности подробно об этом рассказывать, и очные ставки. Вот я уже говорил о том, что фальсифицировались материалы следствия фактически. То есть очень это хорошо видно, когда сопоставляешь разные материалы, когда человек говорит как по написанному. Потом ведь надо же учесть, что это говорят крестьяне. Большинство либо малограмотные, либо неграмотные. А речь у них совсем другая. А речь как будто это вот все придумано вот в этих самых органах.
Их просто заставляли подписывать.
Да, там иногда, вот очень интересно будет, когда все это опубликую, анализировать тексты. Потому что вот там очень важно будет отделить. Там где-то местами пробивается, видимо, истинная речь этих крестьян. Вот их вера, как они представляли себе, что такое церковь, как надо ее защищать, почему это важно. И с другой стороны, это все тонет вот в этой вот словесной шелухе, делопроизводственной, бюрократической.
Можно какие-нибудь цитаты?
Ну вот, давайте посмотрим. Вот, например, обвинение против людей верующих, против деятелей церкви. Вот смотрите, показания основного свидетеля. Основной свидетель был церковный сторож Рублев. Ему было 20 лет. В это время совсем молодой человек, он 2 года был церковным сторожем, и вот он якобы как раз наблюдал, слушал проповеди священника, его призывы, дальше их собрание этого церковного актива в церковной сторожке, где они как раз обсуждали свои контрреволюционные террористические планы. Я и вот эти показания, да, были положены. А дальше у многих свидетелей вот просто такие штампы были, как калька такая, по которой, по этому лекалу уже основных свидетелей, видимо, их инструктировали, давали им, может быть, как-то в виде какого-то образца, потому что очень часто одно и то же из показания в показания, но невозможно, чтобы все люди вот так вот дословно все это запомнили. Например, чье-то выступление на каком-то собрании там несколько лет тому назад. То есть явно это все было подстроено. Ну вот, например, из показания Рублева, этого церковного сторожа, пишет, да, записано с его слов. В процессе моей работы, 20 лет человек малограмотный говорит, в процессе моей работы в качестве сторожа Каменноозерской церкви с 1 февраля 1935 по 15 февраля 1937 года я узнал, что поп Корняков Александр Афанасьевич организовал вокруг себя группу лиц из кулацко-церковного актива, с которыми проводит активную работу, направленную против советской власти. То есть вот сразу же задается тон. Корняков Александр Афанасьевич, используя церковь на протяжении 2 лет, при каждой церковной службе выступал с проповедями, в которых под маркой евангельских писаний открыто призывал объединяться вокруг церкви в целях борьбы с советской властью и свержения таковой. Чувствуете язык?
Гладкий, да? Такой стиль, бюрократический.
Абсолютно, да.
Если, канцелярит, то, что если человек таким канцеляритом владеет, он не будет работать церковным сторожем, правда?
Да, 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 да. Вот дальше, смотрите, он же показывает этот Рублев. 6 декабря 1935 года иеромонах Макарий после службы в Каменноозерской церкви выступил с проповедью, в которой говорил, цитата, «Братья и сестры, наступили для нас верующих тяжелые времена, антихристова власть устроила гонения на религию и верующих, но чтобы нам свергнуть эту антихристову власть, нам нужно всем объединиться вокруг церкви Христовой и в борьбе быть твердыми». А после службы тот же иеромонах Макарий говорил, «Наша задача – подготавливать людей для борьбы с советской властью. Вот вам и организация, вот вам антисоветская агитация и пропаганда, вот вам контрреволюционная деятельность».
А этот иеромонах, очевидно, уже сидел к тому времени, да?
Там вот, что касается священнослужителей, потом они были все арестованы, они проходили по другим делам, и почти все были репрессированы, расстреляны. Либо получили по много лет, вот как благочин Александр Чиркин. Вот тут его показания тоже в деле есть, но вот тут о нем сведения тот же церковный сторож показал. 3 августа 1936 года, после службы, благочинный Александр Чиркин говорил в проповеди, цитата, «Когда наступит второе пришествие и придет Христос, то коммунисты его убьют, но потом Илья Пророк всех неверующих будет пожирать пламенем. Антихрист уже спустился на землю, и сейчас власть Антихристова устроила гонение на церковь. Закроются все церкви, но все-таки мы должны бороться за нее, если нужно отдать жизнь свою в борьбе с этой антихристовой властью».
Алексей Игнатьевич, а как вы думаете, действительно могло что-то такое быть в проповедях, или это выдумано все от начала до конца?
Я думаю, в проповедях могло быть вот что, что священнослужители могли призывать верующих не быть равнодушными когда идет вопрос о закрытии церкви, что нельзя позволить закрыть церковь. А когда церковь была закрыта, что надо бороться за свои права, за права верующих. Права, кстати, гражданские, ведь записаны были в Конституции. Вот та самая сталинская конституция, о которой дальше тоже мы будем говорить, в этих показаниях свидетелей это звучало. Ведь там прописаны права граждан, а верующие такие же граждане, как все остальные. То есть они боролись за свои... Это были люди, которые не боялись в то время бороться за свои права, в частности, за права верующих. Ну вот, может быть, из показаний свидетелей. Вот еще одна свидетельница Осинцева, Федора Федоровна. Вот она цитирует высказывания некоторых обвиняемых. Например, что Осинцева... Так, Анастасия Петровна Осинцева говорила... «Жили мы единолично хорошо, а теперь приехали коммунисты, Бубенщиков и Тимухин, и будоражат массу, нужно их убрать». И вот, понимаете, вот эти вот штампы тоже, вот это «нужно их убрать», во многих очень потом показаниях будет идти. То есть вот просто, что называется, под копирку это все шло. Воробьев Иван Дмитриевич якобы говорил, «В старину мы жили хорошо». Это все говорится на собраниях колхозников. Вот кулацкая церковная агитация в чем заключалась. «В старину мы жили хорошо, а теперь при советской власти стало жить плохо». «Прислали нам двух коммунистов, которые над нами, крестьянами, издеваются и хотят затащить в колхоз. Нужно их убрать». А, да, да. Осинцева Секретине Ивановна якобы говорила, «В колхоз входить не нужно, а кто войдет, тот будет рабом, и его заставят работать день и ночь». Агитация против колхозного строя. Осинцева Анастасия Петровна, «Колхозников советская власть морит 5 лет голодом. Скоро колхозников будут клеймить печатью антихриста». Это вот потом во многих очень показаниях идет как обвинение. Вот это вот якобы клеймение печатью антихриста или анархиста, как в материалах следствия потом вдруг оказалось. Вот Воробьев Иван Дмитриевич говорил с показаний Осинцевой Федоры Федоровны. «В Библии сказано, что наступит то время, когда всех сгонят в одно место. Вот теперь это сбылось. Организовали колхозы, издеваются над крестьянами». Вот. Это крестьяне-единоличники. Значит, там проводилась кампания по так называлась так, кампания по дововлечению крестьян-единоличников в колхозы. А они этому противились, они не хотели быть в колхозах, они хотели своим единоличным крестьянским хозяйством управляться, сами за все отвечать, сами землю пахать, сами детей своих, так сказать, кормить и воспитывать. Не хотели никому этого передоверять, ни государству, ни партийным органам. Значит, вот поэтому оказались неугодны. Или вот Осинцева Анастасия Петровна, обращаясь к председателю колхоза, председателю сельсовета, говорила, «Вот вы коммунисты, нечистые духи, антихристы, приехали к нам в село и смутьяните народ. Хотите закрыть церковь, но это вам не удастся. Граждане, надо их гнать из нашего села, и тогда церковь будет у нас работать».
Это очень трудно себе представить, что в то время люди уже, как мне кажется, достаточно запуганные и понимающие, что им может грозить, произносили вот подобные призывы,
даже
там, убрать
каким-то образом, да, если каким-то образом это искажено, то есть я считаю, что это исповедание Христа. Вот в той ситуации, конечно, люди не боялись защищать свою веру.
А вот вы говорили, что кое-где в показаниях вот прорывается какая-то живая речь крестьянская.
Ну вот, во-первых, вот даже показания, тот же самый Рублев, вот этот сторож церковный, малограмотный, он пересказывает ведь слова того же, вот, например, слова священника. Вот смотрите, что он говорит. Во-первых, о гонениях на церковь. В его пересказе священник говорил, «Сбылись писания святых, и наступил период антихриста, и теперь советская власть, власть антихриста, устроила гонения на церковь и издевается над верующими. Наша задача – объединиться вокруг церкви Христовой. И как бы нам трудно ни было, нужно бороться против этой власти. И только когда падет эта антихристовая власть, тогда верующие и церковь Христова восторжествуют». Я думаю, это истинные его мысли. Я не думаю, что он призывал к свержению советской власти. Но объединиться вокруг церкви и отстаивать то, что важно для людей, то, что жизненно важно для верующих. Вот это, я думаю, такие призывы были. А подать это можно под каким нужно уклоном. Или вот он же говорил священник о колхозах. «Советская власть разорила крестьян». Разве не так? «В колхозах люди голодают». Или тут написано как «голодуют». Да, говорили. «Над верующими издеваются». А поэтому мы должны призывать верующих объединяться вокруг Церкви Христовой и подготавливать их к вооруженной борьбе против советской власти на предмет свержения таковой.
Как интересно, тут смешано, видимо.
А вот, ведь поворачивается так, как вот он говорит, Рублев, а я представляю, как это было примерно. А следователь говорит, давайте вот так вот это сформулируем, потому что надо прийти к определенному результату. Это тот ответ, который в конце задачника дается, понимаете?
Возможно, священник говорил о духовной борьбе, да?
А священник, понимаете, вот насколько я узнал из материала дела священника, ведь священник был удивительно интересной личностью. Он, во-первых, до революции он был офицером царской армии, он участник Первой мировой войны, он георгиевский кавалер 3 степеней, он прошел войну. Потом, когда началась революция и гражданская война, он был на стороне белых. Здесь, на Урале, участвовал в движении на стороне Колчака. Потом вместе с колчаковскими отрядами отступал в Сибирь. Дальше из Сибири в Харбин, дошел до Харбина. А в 20-м году оттуда вернулся в Россию. Ну, ему хотелось жить в России. Какое-то время он не совсем ясно, чем занимался, потому что, ну, явно он не был, конечно, никаких ни в колхозах, судя по всему, где-то жил в своей родной местности. В 31-м году он был осужден на 2 года лишения свободы за то, что резал скот. Вот этот сюжет нам известен по поднятой целине Шолохова, когда стали скот забирать у крестьян, обобществлять. Помните, дед Щукарь, да? Вот. И за это 2 года лишения свободы. И когда освободился, он после этого только приехал в село Каменноозерское и стал священником. Как он был к этому приготовлен, каким образом, сказать трудно. Вот. Но, видимо, я так думаю, что вот это, наверное, было его истинное призвание. Он, может быть, всю жизнь к этому шел. И это был человек, вот судя по тому, по материалам допросов, очень такой внутренне твердый. То есть из него невозможно было. Вот некоторые крестьяне, они же по-разному, кстати, некоторые признавали свою вину. Говорили, да, ну действительно, вы враг советской власти. Да, я враг советской власти. Вы вели контрреволюционную агитацию. Да, я вел контрреволюционную агитацию.
Если то, что у вас называется,
да, это, ну,
что
вот это контрреволюционная агитация? 82-летнего прадеда. Он, кстати, он признал свою вину. Да, он не любил советской власти. Я еще в более раннем деле, 23-го года находил, там односельчане говорили, что он называет советскую власть антихристовой в 23-м году. Но вот это было его убеждение. И он был готов за это пострадать, он за это и пострадал.
Видите, как удивительно, какие мне сейчас мысль пришла в голову. Как странно, да, что тогда верующие считали советскую власть антихристовой, а сейчас как часто можно именно от верующих людей услышать, что советская власть, она имела много положительных сторон, что нам не нужно огульно охаивать там, очернять и так далее.
Ну, во-первых, интересно, наверное, меняются времена, меняется, да, это аберрация памяти своего рода, то есть сейчас советскую власть, она осталась тоже в прошлом, так же, как и царская власть, она осталась в прошлом, и вспоминается часто многим людям, когда говорят о советской власти, то, что у них было в жизни хорошего, когда они были молоды. Вот. И я думаю, что это происходит. А тогда ситуация была другая. Ведь что такое 37-й год? От революции отделяли всего 20 лет. Вспомним, что было 20 лет назад с нами. И увидим, как это все было недавно. Кстати, вот мы говорили о выборах. В связи с приближающимися выборами тот же священник, по показаниям этого церковного сторожа, говорил. Вот послушайте, речь священника, и тут сразу видно, где действительно может быть слова священника, а где это скорректировано материалами следствия. Якобы говорит священник так. В связи со сталинской конституцией нам нужно среди населения развернуть работу по разъяснению того, чтобы верующие избирали в Верховный Совет и в органы местной власти наших людей из числа духовенства, так как этот путь один из легких для проникновения духовенства к руководству страной.
Какой-то странный бред, потому что ведь духовенство и не могло избираться.
Да, это полный бред. Здесь, видимо, решалась другая совершенно задача, показать, насколько с опасной организацией здесь мы имеем дело. То есть вот насколько эти люди опасны, да, то есть они идут, их цель. Это свержение не просто даже свержение советской власти, а установление совершенно другого строя. Или вот, пожалуйста, по переписи населения, готовившейся. Нам нужно, священник, нам нужно среди населения повести разъяснительную работу по предстоящей переписи населения, указывая верующим, чтобы они все записывались верующими. Интересно, да, чтобы верующие записывались верующими. Для этого надо агитировать особенно и запугивать. Дальше цитата. Указывая верующим, чтобы они все записывались верующими, а если кто запишется неверующим, то того убьет Господь, и он будет мучиться. Но не верю, чтобы священник, вот насколько я его узнал по материалам следствия, говорил что-нибудь подобное. Но надо, чтобы в материалах следствия это было. Почему так много верующих в переписи оказалось? А вот почему. Действовали враги. Они запугивали колхозников, крестьян. Бог убьет. Это же страшно, да? Для людей даже чуть-чуть, сказать, верующих, чего-то боящихся. А вдруг? А что? А как? И вот таким образом это инкриминировалось. Или вот о Сталине. Очень важно, чтобы тоже что-то прозвучало в таком деле. Пожалуйста. Якобы говорил священник и такое. Если бы удалось убить Сталина, то это облегчило бы свержение советской власти. Они еще и Сталина собирались убить.
То есть из маленькой уральской деревни с двумя оружиями...
Свергнуть советскую власть, 500 грамм дроби катанки и вперед на свержение советской власти и убийство вождя, любимого вождя всех народов.
Можно было бы сказать, что это смешно, если бы это так трагически...
Если бы это не было так трагически не кончилось, если бы не было все так страшно. Или вот тот же священник, который тоже был вдохновителем готовившегося якобы убийства председателя колхоза и сельсовета. Вот смотрите, что якобы он говорил. Вот видите, я вам он обращается после того, как было собрание о закрытии церкви. Большинство приняло решение закрыть церковь граждан. Вот. И что, значит, говорит священник? Вот видите, я вам говорил, что советская власть и коммунистическая партия устраивает гонения на верующих и религию. И как результат, сегодня закрывает церковь. У нас на селе будоражит весь народ два коммуниста, Бубенщиков и Тимухин. Поэтому нам нужно перейти к более острым формам борьбы. Ну, в устах священника, да, вы чувствуете, кто это говорит на самом деле. Более острым формам борьбы с советской властью. То есть мы должны на первое время убить Бубенщикова и Тимухина. Значит, вот, ну, вы видите, что обвинительный абсолютно стиль, так сказать, хода следствия, и готовилось, конечно, это все к определенному совершенно финалу.
Вот. А по времени сколько шло следствие?
А, недолго. Первый арест священника 22-е, 6 августа. Вот у меня есть даже график этого хронологии дела. Смотрите, 6 августа арестованы Корняков и Осинцева. 22 августа арестованы Александр Григорьевич Воробьев, Долгих и еще одна Осинцева. 24 августа Иван Дмитриевич Воробьев арестован. 28 августа арестована Лепетина Кузьмовна Воробьева. То есть с 22 по 28 августа все они арестованы. Дальше идут допросы, очные ставки. 25 сентября уже дело рассматривает тройка. 29 сентября приговор приведен в исполнение. То есть это все на протяжении буквально полутора месяцев. Проводились очные ставки. Значит, с одной стороны, свидетель, показания которого особенно изобличает обвиняемых.
Вот сторож вот этот молодой, да?
С другой стороны, ведь что такое очная ставка? Мы же с вами себе представляем. Значит, это когда вот этот вот свидетель, да, чьи показания важны, принципиально важны для следствия, и обвиняемый сидят друг против друга, смотрят друг другу в глаза, и один говорит то, что обличает человека, а другой согласен, он признает, да, и он может что-то на того, он с этим не согласен, он этого не признает, или он согласен, да, это так, он с этим соглашается. И вот поначалу эти пять очных ставок, все шло очень гладко, только вот на последней очной ставке они споткнулись. Поначалу все тоже шло гладко. На очной ставке был Тимухин Георгий Сергеевич, он был председателем колхоза «Память Ленина». Как раз вот Каменноозерский колхоз «Память Ленина». А с другой стороны Анастасия Петровна Осинцева.
Тимухин, это вот который коммунист.
Тимухин, это, да, который коммунист, а второй Бубенщиков, председатель сельсовета. Он был кандидатом в члены ВКПБ. И вот этот Тимухин, как по писаному, на самом деле фактически это те показания, которые буквально дословно, которые он перед этим давал, но не может человек два раза воспроизвести из слова в слово одно и то же. Очная ставка – это устный жанр. Должны своих слов записывать и стараться поточнее записывать. На самом деле все было заготовлено заранее. И вот из этого дела как раз очень хорошо это все видно. Вот он, видите, тут пишет, цитирует опять, вот мы жили единолично, и нас никто не трогал, а теперь приехали коммунисты, бубенщики. То есть вот те свои показания, снова и слово в слово, все он якобы ей в глаза говорит. И вот записаны все эти его снова, вся эта его речь. Дальше, после этого, следует вопрос к обвиняемой. Обвиняемая, это все в материалах следствия прописано, обвиняемая Осинцева, слыхали ли вы показания сидящего перед вами Тимухина и признаете ли себя в этом виновной? Дальше написано ответ, двоеточие, и пропущено 4 или 5 строк. Ничего нет, никакого ответа нет. Почему? Потому что очной ставки не было, потому что материалы следствия фальсифицированы. Что было сделано? Эта женщина отказалась идти на очную ставку. Потому что вот после того, как эти 5 строк были пропущены, следует очень интересный документ, значит, который называется акт. На этом же листе ниже акт, который составил человек, этот сержант госбезопасности Полунин, который вел это следствие, сержант госбезопасности вел следствие по вот такой опасной организации, да, и выносил постановление передать дело на рассмотрение тройки, а там уже все. Вот это конец следствия, сержант подписал, и младший лейтенант утвердил, Петров. И вот что это за акт? Значит, он пишет: «Я составил акт в том, что сего числа мною была вызвана для проведения очной ставки обвиняемая Осинцева А.П., которая милиционеру Копылову отказалась, так написано, отказалась выйти из камеры, когда я спустился в камеру и предложил Осинцевой выйти из камеры в дежурную комнату, находящуюся рядом для очной ставки со свидетелем Тимухиным, то Осинцева А.П. выйти из камеры отказалась, заявив, цитата, «Что хотите, то и делайте со мной, расстреливайте здесь, но я из камеры никуда не пойду». Вот как фальсифицировались эти дела. Не было никакой очной ставки. Они все подготовили заранее. Просто надо было, чтобы она это подписала. Она отказалась в этом фарсе участвовать. Мужественная женщина, церковная староста. Значит, вот. Но их это не смущало, этих фальсификаторов. Значит, вот таким образом этот акт был тут же. Там ничего они не поправляли, не переписывали. Вот так все и пошло на рассмотрение этой самой тройки в дальнейшем.
А остальные обвиняемые подписывали они эти показания?
Подписывали показания. Некоторые соглашались. Вот как мой прапрадедушка, 82-летний, Александр Григорьевич Воробьев. Вы соглашаетесь с предъявленным обвинением? Да. Вы занимались коррупционной деятельностью? Да, я занимался. Значит, подпись Воробьев, он был грамотный, ну, не очень сильно грамотный, но, тем не менее, подпись его под этими материалами стоит. Несколько человек отвергли все обвинения, не признали себя. Священник все отверг и ничего, ни в чем себя виновным не признал. Очень последовательно и очень твердо держался на всех допросах.
Впрочем, это, наверное, повод для передачи на какое-то рассмотрение на канонизацию.
Я буду все это готовить. Это будет результатом, конечно, всей этой работы. Она только начата, конечно, с этим делом. Вот заключение следователя. Следствие закончено. Забудьте, называется. Заключение следователя, сержанта госбезопасности Полунина. Цитирую. «Являясь членами филиала контрреволюционной фашистской террористической повстанческой организации по Уралу, вели активную подготовку вооруженного восстания в целях свержения советской власти. На неоднократных контрреволюционных нелегальных собраниях обсуждали террористическо-повстанческие вопросы. Впоследствии среди населения делали призывы объединяться вокруг церкви. В целях борьбы с советской властью открыто призывали к свержению к совершению убийства коммунистов, руководителей советской власти на селе. Распускали различные контрреволюционные провокационные измышления о голоде, о том, что колхозников будут клеймить печатью антихриста. Призывали выходить из колхоза. Подготавливали убийство коммунистов, председателя сельсовета Бубенщикова и председателя колхоза Тимухина. Для чего член контрреволюционной организации Долгих СС с сыном Долгих АУ купили охотничье ружье и картечь». И дальше. Постановил сержант госбезопасности направить дело на рассмотрение тройки у НКВД. Вот я могу зачитать приговор по делу моего прапрадедушки. Как это звучало? Дело номер 8355 по обвинению Воробьева Александра Григорьевича, 82 лет, уроженца села Каменное озеро Сухолорского района, кулак, член церковного совета. Обвиняется в том, что с 1935 года являлся участником контрреволюционной повстанческой группы церковников в Сухолорском районе, входившей в состав контрреволюционной фашистско-повстанческой организации церковников на Урале. По заданию организации вел контрреволюционную пропаганду, направленную на дискредитацию политики партии советской власти, распространяя ложные провокационные слухи о колхозном строительстве. Постановили Воробьева Александра Григорьевича расстрелять. Лично принадлежащее имущество конфисковать. Секретарь тройки УНКВД Калугин. А о том, кто входил в состав тройки, не сказано ни слова. Я чуть ниже скажу, что это была за тройка. А вот священника Корнякова обвинение. Обвиняется в том, что являлся активным участником контрреволюционной фашистско-повстанческой организации церковников на Урале, по заданию которой организовал и руководил контрреволюционной повстанческой группой церковников в Сухолорском районе. Используя церковную трибуну, открыто призывал население к вооруженной борьбе против советской власти. Вел вербовку контрреволюционных повстанческих кадров. Постановление Корнякова Александра Афанасьевича расстрелять.
И они расстреляны были буквально через несколько дней.
25-го приговор тройки, 29-го все были расстреляны. Как отмечено, по каждому есть соответствующий документ, что приговор приведен в исполнение 29 сентября в 24 часа 00 минут.
И неизвестно даже, где они лежат.
Они лежат вот там, где сегодня мемориал на 12-м километре Московского тракта. Судя по всему, расстреливали в подвалах на Ленина 17, а потом отвозили туда, бросали в эти рвы, вот, и потом засыпали. Шестеро из них были приговорены к расстрелу, и седьмой участник этой группы, звали ее Осинцева Анастасия Григорьевна, самая младшая из них, ей было чуть больше 30 лет, у нее был, ее даже не отвозили в Свердловск. Я не сразу понял, в чем дело, а потом уже из косвенных материалов следствия догадался. Она ждала ребенка. Вот. И, видимо, она там в сухом лагу, они сначала все держались, потом их доставили в Свердловск, а ее оставили там. Заочно ее судили. Это было тоже рассмотрение тройки. 21 ноября 1937 года она получила 10 лет исправительных лагерей. И вот эта женщина эти 10 лет исправительных лагерей провела от и до, и только в 1947 году вернулась в родное село. Вот, кстати, я еще буквально два слова хочу сказать о том, что супруга, это, судя по всему, вторая жена, я даже не знал, что у прапрадеда была вторая жена, не находил пока никаких больше материалов. Вот есть просто постановление прокурора спецотдела Свердловской области, прокуратуры, Свердловской областной прокуратуры Грехова, рассмотрел жалобу Воробьевой В.М. по делу ее мужа Воробьева Александра Григорьевича с просьбой о пересмотре решения тройки ОНКВД по Свердловской области, коим ее муж в числе семи обвиняемых 25 сентября 1937 года осужден к высшей мере наказания – расстрел. Ну и тут излагаются обстоятельства дела и самое главное решение. Постановил прокурор за отсутствием оснований для принесения протеста на решение тройки по делу Воробьева Александра Григорьевича и других отказать надзорное производство по делу прекратить и дело вернуть по принадлежности на хранение. То есть в 40-м году.
В каком году? Это как она еще рискнула?
В 40-й год. А вот знаете, вот удивительное дело, вот люди не боялись. Вот люди не боялись. Но я думаю, может быть, знаете, что ее вдохновило на этот поступок? В 1939 году вот вся эта тройка, выносившая эти тысячи смертных приговоров, они все тоже были расстреляны.
Ну, наверное, вот из-за этого. Какая-то надежда.
Да. А это были люди, входившие в руководство Свердловской области. Вот я дальше нашел еще один документ. 1965 года. Я вот так подумал, я уже в школу ходил в это время. Вот какое это было время. И вот эта женщина, выжившая, пишет заявление на имя председателя облсуда Осинцевой Анастасии Григорьевны заявление, член колхоза «Путь к коммунизму», тогда он стал называться, не память Ленина. 21, она пишет, 21 ноября 1937 года заочно осуждена по делу УНКВД по Свердловской области за контрреволюционную деятельность, виновной себя ни в чем не признавала. Но меня, пишет она дальше, об этом никто и не спрашивал. Осуждена на 10 лет без поражения в правах. Срок отбывала в исправительном лагере К, Кайского района Кировской области. Потеряла ребенка, 3 недели он был с нею в заключении. Второй ребенок 2 лет воспитывался родными. Муж погиб в 1941 году на фронте. Освобождена в 1947 году, жила в селе Каменное озеро, член колхоза. С 1961 года, когда исполнилось 50 лет, стала получать колхозную пенсию. Я должен пояснить, что правило было такое. Колхозник, выходя на пенсию, получал пенсию от колхоза. И вот дальше эта женщина пишет, что по постановлению Совета министров СССР, грамотные люди, от 17 октября 1964 года все члены колхоза переходят на государственное обеспечение при трудовом стаже не менее 20 лет, а у нее было 15, ей 10 лет лагерей в стаж не зачли. И она дальше пишет, прошу рассмотреть мое дело и реабилитировать меня, чтобы я имела возможность на обеспечение по старости. А вот дальше начинается самое интересное. Вот это заявление этой женщины послужило основанием для пересмотра дела. Потому что, чтобы ее восстановить в правах, реабилитировать, надо пересмотреть дело. А значит, надо поднимать дело по всем 7 осужденным. Помните, в 40-м году прокурор не нашел оснований для пересмотра дела.
Как это происходило в 60-е годы? Потому что, честно говоря, мне кажется, что многие этого не знают и привыкли думать, что в 60-е годы при Хрущеве вот эти реабилитации происходили автоматом, что называется. А я так понимаю, что был суд.
Там отчасти это шло автоматически. Значит, здесь должен был прокурор возбудить протест. против вот этого дела. Дальше это дело снова должно было рассматриваться, приниматься по нему решение. А для этого, кроме того, что ознакомились с материалами дела, решили заново допросить свидетелей, тех, кто остался в живых. Допросили саму Анастасию Григорьевну Осинцеву, автора этого заявления. Есть в деле, я еще не все дело проработал, но там есть материал ее допроса в 1965 году. Допросили председателя колхоза Тимухина, вот того самого, у которого была очная ставка, на которую не явилась Анастасия Петровна Осинцева. Помните эту историю? Значит, вот его запросили заново. Там очень интересные материалы его допроса, потому что ему зачитывали его показания 1937 года и задавали очень жесткие и неприятные вопросы. Вы говорили вот это, свидетель, вы говорили вот это? На что он часто отвечал примерно так. Ну, это было давно, я не очень хорошо это помню. Он не очень хорошо это помнил.
То есть людей расстреляли, да, в том числе благодаря, да, его показаниям?
Не очень хорошо это помнил, и, видимо, вообще постарался об этом забыть, как-то из своей жизни это вычеркнуть. Или отвечал так. Ну, раз здесь это записано, значит, наверное, так это и было. А один раз ответил примерно следующее. Ну, раз их осудили, значит, было за что.
Несчастные жертвы вот те, кто погибли, да, но жертвы это вот и те, кто вот этими
это были обвинителями. Да, это искалеченные души людей. И вот смотрите, еще одна родственница, вот той самой Анастасии Петровны Осинцевой, дочь, вот помните, которая не вышла на очную ставку, вот ее дочь, ее звали Нина Васильевна Баронова, она в 1990 году обратилась в соответствующие органы, дела были засекречены, с запросом о судьбе своей матери. И ей там отвечали вежливо, даже, я так понял, с сочувствием. И вот пишет отвечавший ей начальник подразделения УКГБ по Свердловской области Плотников. В частности, вот маленький фрагмент его ответа о судьбе тройки, который осудил этих людей. Члены тройки при ОНКВД. Плоткин Мейер Менделевич, бывший начальник ОНКВД. Это все высокие чины. Берман Борис Захарович, бывший второй секретарь обкома ВКПБ. Грачев Алексей Петрович, бывший председатель Свердловского облисполкома. За грубейшее нарушение законности и фальсификацию дел были в 1939 году осуждены и расстреляны. Конец цитаты. Ну, кому же от этого легче?
Алексей Геннадьевич, я так понимаю, что вы над этим делом продолжаете работать.
Да, да, я продолжаю работать с этим делом, и когда эта работа в архиве будет завершена, конечно, я буду публиковать материалы этого дела на научных конференциях, публикациях, не только в научных статьях. Может быть, я вот хочу предложить нашему журналу «Урал», если не согласятся, может быть, чтобы это выглядело, было в виде хроники событий, чтобы вот как-то каждый, прочитав это, просто содрогнулся, что вот как это, что это было. А ведь это касается не только, ну вот я пишу, вот у меня прапрадед попал в эти жернова. Вот меня сейчас волнует судьба этих людей, которые вместе с ними сидели в этой камере предварительного заключения райотдела милиции в Сухом Лагу, потом в Свердловских пределах, в этой тюрьме, в подвалах НКВД, их расстреляли, потом их тела бросили в эти рвы, закатали трактором. И вот сейчас там останки эти покоятся, до сих пор ведь это, вот сейчас там есть мемориал, есть место, куда можно прийти.
Раскопок до сих пор не произвели.
Нет, там произвели такие,
да,
вот, один, совершенно верно, забит шурф, один на один метр, останки 37 человек там были найдены на этом квадратном метре, представляете, что там такое, что там было, что это такое было. Вот. И, конечно, я хочу об этом рассказывать, чтобы мы об этом помнили. И чтобы каждый, может быть, себя спросил, вот познакомившись с этими материалами, а что я знаю о своих предках, а как сложилась их судьба в те годы, а как, может быть, как-то это коснулось нас, что мы об этом знаем. Ведь люди просто не знают, что можно сегодня, архивы открываются, можно прийти и в вашем же присутствии тут же посмотрят, сведения, есть ли сведения в архиве, есть ли дела по вашим предкам. Вы называете имена ваших предков, тут же в базе данных смотрят и вам говорят, да, вот есть материалы, и вот вам что нужно для того, чтобы с этими материалами ознакомиться. Поэтому давайте не будем равнодушны, давайте будем проявлять интерес к тому, что происходило с нашими предками, что было в истории нашей семьи, и будем хранить эту память, потому что когда эта память вживет в семье, то эта семья живет достойно.
Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Алексей Геннадьевич Мосин, доктор исторических наук, преподаватель Миссионерского института города Екатеринбурга. До следующих встреч. Спасибо.
Спасибо. До свидания.